Обвал. Вечером дети не вернулись. В хижине Каннингов водворилось беспокойство. Миссис Кэт строила различные страшные предположения, муж ее успокаивал.
Они не могли сбиться с пути, кони дорогу к фермам знают. Про хищных зверей в наших краях давно уже не слыхано. Просто ребята запоздали и ночуют в холмах. Провиант у них достаточно, а спички у Фреда есть.
— Можно заблудиться в пещере, — говорила миссис Кэт. — Я слыхала, что там множество запутанных ходов.
— Я дал мальчишке огромный клубок ниток, — сказал Билл Каннинг, и строго-настрого приказал ему идти только до тех пор, пока хватит бечевки.
Ночь прошла тревожно, а утром беспокойство еще возросло. На ферму прибежал скакун Фреда с оборванной уздечкой. Стало ясно, что произошло несчастье. Все, кто был свободен от работы и мог сидеть на лошади, немедленно отправились к пещере во главе с Биллом Каннингом. Передовые из спасательного отряда проскакали 20 миль за 1.5 часа, чуть не загнав лошадей. Невдалеке от пещеры стояла лошадка Элли, привязанная к дереву. Ребят нигде не было видно. Бечевка, обмотанная концом вокруг камня, вела в пещеру. В толпе спасателей строились предположения.
Заблудились в подземелье.
А может, их газом отравило?
Не расшибся ли кто из них?
Люди бросились в пещеру с горящими свечами и лампами в руках. Они забрали на ранчо месячный запас горючего. Впереди всех спешил Билл. Вначале проход был не очень высоким и широким, но постепенно расширился и привел в большой продолговатый грот, с потолка которого, блестя при свете ламп, свешивались сталактиты. Миновав этот грот, люди увидели три выхода из него. Бечевка Фреда вела в средний. Углубились туда, идя цепочкой, потому что проход был узок и невысок. Иногда рослым мужчинам приходилось сгибаться чуть ли не вдвое. И вдруг Билл, по-прежнему продвигавшийся впереди, глухо вскрикнул: «Обвал!» Дорогу преградила глухая стена мелких и крупных камней, придавленных сверху миллионопудовой тяжестью горы. И в эту толщу уходила бечевка, последний след проходивших здесь детей. Билл Каннинг отчаянно зарыдал.
— Фредди, сыночек мой! Элли, крошка Элли, какой ужасный конец!
Товарищи ласково утешали Каннинга. —
Полно, Билл, старина, успокойся. Еще не все пропало. Может, они там, на той стороне?
Билл вскочил. — Да, да, надо раскапывать немедленно, сейчас! А к пещере подъезжали все новые и новые добровольцы, и в ущелье раскинулся большой лагерь. Загорелись костры, хозяйки готовили обед для спасателей. Была среди них и тетушка Кэт, сразу постаревшая на целые годы. Мужчины бросились по всей округе собирать землеройный инструмент — лопаты, ломы, кирки. Другие рубили деревья в окрестном лесу и готовили стойки крепить ход. Работа закипела. Проход был узок, и там могли работать всего трое, но зато люди сменяли друг друга через четверть часа, и каждый вгрызался в осыпь с новой силой, а длинная вереница людей передавала вынутые камни из рук в руки. Другие спасатели тщательно обследовали правый и левый выходы из большого грота. Как знать, может быть, какой-либо из них ведет вглубь земли, мимо обвала, и там где-нибудь уцелевшие от катастрофы ребята ждут помощи. К сожалению, один из коридоров повернул обратно и замкнулся кольцом, а другой завершился тупиком. По просьбе Билла о несчастье известили Джона Смита. Ему была послана телеграмма. Отец и мать Элли явились к месту несчастья на третий день. Они были в отчаянии. Фермер Джон тут же включился в работу, но у спасателей уже появились первые сомнения. В узком и низком проходе копать было очень трудно, и за 8 дней штольня продвинулась всего на 150 футов, а простукивание и прощупывание при помощи длинных буров показывало, что завал тянется еще очень далеко, быть может, на целые 100 футов. Больше того, в потолке большого грота слышались зловещие потрескивания, мог произойти новый обвал и похоронить многих. Джон Смит и Билл Каннинг первыми предложили кончить раскопки.
— Как видно, наших детей не спасти, — мрачно сказал Билл. — Если они не раздавлены, то уж, наверное, погибли от голода.
На 12-й день спасательные работы были прекращены.